Друзья, я понимаю, что время уже мало, и мы притомились. Но мы еще порассуждаем о молитве и помолимся. Место Писания буду читать Евангелие от Луки, 18 глава. С 1 стиха читаю. Прочитаю отрывок. На основании этого отрывка мы будем рассуждать. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Братья и сестры, здесь одна записка поступила такая, я прочитаю ее. Ну, частично в моей проповеди или в беседе будет ответ. А что не отвечу потом, тогда уже после. Вопрос Николаю Степановичу Антонюку. Известно, что некоторые братья в своей жизни проводили по несколько часов или всю ночь в молитве. Например, Храпов, Шевченко, Бойко и так далее. Можете ли вы рассказать подробнее, как эти молитвы проходили, о чем они молились? Была ли одна нужда, и они в молитве говорили только о ней, или просто очень много нужд? Практикуется ли это сейчас в вашем личном служении, и как это проходит? Благодарим Бога и вас, ну и так дальше. Братья и сестры, ну я сразу скажу, вот здесь Забойко, Шевченко, Храпова, написано, как эти молитвы проходили. Я думаю, что никто не знает, как они проходили. Это знает Бог и они, потому что эта молитва, как правило, наедине, и поэтому нам судить о молитве других людей трудно. Вот. Думаю, что, возможно, завтра еще поделимся. Вот, ну, я что-то в беседе, может, скажу, Иван Яковлевич может поделиться. А так, записка, конечно, интересная. Друзья, ну я вот по тексту прочитанного отрывка хочу сказать. Написано так. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Ну вот почему нужно всегда молиться? Я вам поясню суть моего вопроса. Вот у нас и тема «Непрестанно молитесь». Ну, это понимается по-разному. Непрестанно молиться – это значит все время, каждую минуту, каждую секунду. Вот. Ну, как говорят, борщ варишь – молись, ремонтируешь машину – молись, вот по фривею едешь – молись, ну и так дальше. Все. А у нас это не получается. Мы, если, например, кто-то колесо меняет на машине, скорее всего, вряд ли он молится в этот момент, он думает, как бы открутить гайку или где найти ключ, да? Друзья, вторая мысль, непрестанно молитесь, я понимаю, что это, я больше понимаю так, что это наша молитва, она носит упорядоченный характер. Но мне нравится одно высказывание вот одного брата, хотя доктринально оно не совсем точно, это сама мысль, но высказывание хорошее. Ну вот говорят, что женщина должна быть всегда покрыта, и написано «молящаяся жена», должна быть всегда покрытой. И вот брат подразделяет на сестер, молящихся или не молящихся. То есть, есть сестры, которые молящиеся по жизни, вот, а есть те, которые не молящиеся по жизни. Ну, большинство, они все без молитвы делают, и ходатайственная молитва у них отсутствует практически, и так дальше. И я тоже так мыслю, друзья, что христиане бывают молящиеся и не молящиеся. Но это не значит, что не молящиеся христиане, они вообще никогда не молятся. Ну вот, например, я одну мысль короткую скажу. Вот за Савла написано, он теперь молится. Помните, да? Но это не новая мысль. Бог Анании сказал, он теперь молится. Друзья, допускаете ли вы мы, что до сих пор Саул не молился? Я, например, не допускаю. Я убежден, что Саул молился с детства. Ну вот я, например, молился с детства. Ну, Иван Яковлевич говорит, в 6, в 5. Вот. Я помню, как я молился, ну, кажется, сколько можно назад посмотреть, ну, когда там 3 года, наверное, было. И уже я помню свою детскую молитву наизусть. Слово в слово я могу рассказать, как я молился утром и как молился вечером. И мы даже были приучены, знаете как, друзья, молитва – это железно, это закон, который абсолютно невозможно отменить. Вот знаете, как дети бывают, где-то он ходил, раз упал и заснул одетый, да? И вот я просыпаюсь ночью в 3 часа одетый, не помолился, на колени, раз, Господи, благослови. Вот, а потом уже... То есть вот так вот оно было. И еще я скажу, друзья, это попутная мысль, она в тему беседы не входит. Вообще мы не открывали глаза в детстве на молитве. Я вообще, ну это было каким-то вообще, ну как чуть не преступлением на молитве открыть глаза. И я так вот смотрю, что сейчас, наверное, уже поколение чуть-чуть изменилось, другое. Вот, часто с открытыми глазами, особенно дети. Вот, ну и я тоже открываю, смотрю, как в церкви дети. Они у всех глаза открыты, и все шевелятся. И у меня дух молитвы даже пропадает, когда вижу, как дети сегодня на молитве себя ведут. И поэтому, конечно, друзья, я хочу, чтобы все-таки вот это общение, которое тему назначили, тема необычная. Я первый раз в жизни, чтобы тема молодежного общения непрестанно молитесь. Чтобы наша молитвенная жизнь стала лучше после этого общения. Чтобы каждый мог проанализировать, как он молится. Но моя проповедь, друзья, она больше вот имеет узкую направленность. В чем? Написано, должно всегда молиться и не унывать. Ну почему всегда? Тем более здесь приводится пример, когда женщина об одной и той же нужде. Посмотрите вот здесь в записке. Так написано, была ли одна нужда, или они... И они в молитве говорили только о ней. Или просто очень много нужд. Ну, например, молиться 2 часа. Или всю ночь молиться. Да, вот с вечера начал и утром закончил. И вот об одной и той же нужде. Или, может быть, 500 нужд сказал за это время. Вот здесь по тексту, друзья, у этой вдовы, ну, в качестве положительного примера приводится вот эта вдова. Хотя это притча, но тем не менее... Притча, она все равно служит для нас каким-то уроком. У этой вдовы была одна проблема. Кто-то ей мешал жить. И вот она ходила к этому судье и просила. И все время просила. Судья не хотел помочь, потому что Бога не боялся, людей не стыдился. Она ходила и снова просила, и снова просила. И надоела она судье. И судья говорит, все, я хоть и Бога не боюсь, но помогу ее, потому что она мне докучает. Чтобы больше не докучало. Братья и сестры, и вот возникает вопрос. Почему Бог такой, да? Потому что здесь, ну это же не Бог, это судья неправедный. Но здесь переводится, Бог ли не защитит избранных своих? Каких? Вопиющих к нему день и ночь. То есть об какой-то определенной нужде. Так бывает. Ну, например, мать молится за своего неверующего сына. И вот она и молится, и в каждой молитве она и молится, и молится. И в церкви вслух, и дома. И вот некоторые из нас здесь стоящих, наверное, наших матерей замечали, что она закрылась в комнате, и она подолгу молится. А иногда мы имена наши слышали в их молитвах и так дальше. Уверовал один человек, и вот он мне говорит. Говорит, я думаю, что у нас, у баптистов, неправильно. Ну вот, об одном и том же, приводит пример одну сестру и другую, об одном и том же молится. Я считаю, что это неправильно. Ну вот сказал Богу один раз, и все, не надо больше. Он же не забывает. Вот ты сказал, и Бог знает твою нужду. И он теперь уже все помнит. Когда придет время, ответит. Но надоедать Богу не нужно одним и тем же. Не надо, вот один раз. Поэтому все наши нужды мы должны Богу говорить один раз. Но я пытался с ним так вот, ну, сказать, спорить, не спорить, ну, убеждать его. Вот. А он, проходит время, а он растет в своих этих мировоззрениях. Он потом говорит, я вообще думаю, что можно Богу ни с какими нуждами не приходить. Потому что, говорит, написано, Бог знает наши нужды прежде нашего прошения. А раз Он знает наши нужды прежде нашего прошения, зачем Ему напоминать? Он знает. Он знает, поэтому пошлет против. И приводит пример, как мама знает, а 3 часа прошло, грудной ребенок у нее, 3 часа прошло, ребенок плакать еще не успел, она ему раз уже. И, вот. Ну, хотя он не семейный был, обычно, когда ребенок плакать начинает, тогда кормим. Да? Вот он о себе напоминает. Напоминает, что все, пора кормить. Вот и мы тогда его кормим. Братья и сестры, и вот эти рассуждения, они меня застали. Вот эта притча, вот этот отрывок, который я прочитал. Написано, должно всегда молиться и не унывать. И действительно, почему надо всегда молиться? Я, братья и сестры, отвечая на этот вопрос, вот, ну, отметил 3 таких важных момента. Я так последовательно о каждом немножко расскажу, и потом мы с вами помолимся. То есть, что значит молитва в жизни верующего? Ну, что значит 3, друзья? Вот первое, на что хочу обратить внимание, что означает молитва? Молитва – это общение. Молитва – это общение. Ну, я некоторые места процитирую, думаю, что достаточно точно. Написано, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, наше призвание. Вы знаете, друзья, вот если бы я до проповеди спросил у вас, для чего мы живем? Ну вот Бог нас сотворил, ну, обеспечил всем необходимым. И вот какая цель нашей жизни? Для чего мы живем? Ну, например, написано, вы призваны во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. А то я вспоминаю, да, для добрых дел, да. Друзья, а в 1 Коринфянам 1.9 это то, что я процитировал. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. То есть вот мы верующие, смысл нашей жизни, во-первых, самое главное, это общение с Богом. И для того, чтобы это общение с Ним осуществлялось, необходима молитва. То есть я понимаю, друзья, что некоторые мои мысли, они, я просто продублирую сейчас, ну, может, усилю чуть-чуть, что-то уже звучало. То есть мы призваны в общение. Братья и сестры, и здесь я вот хочу вот, ну, некоторые библейские примеры. Инициативу для общения проявляет Бог, не человек. Ну вот посмотрите. Иоанн Креститель и 2 ученика стоят. И проходит Иисус Христос, и Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И 2 ученика пошли за ним. 2 ученика Иоанна Крестителя. То есть у Иоанна Крестителя тоже были ученики. 2 ученика пошли за ним. И вот Иисус Христос идет, а за ним идут 2 человека. Он неожиданно останавливается и оборачивается. И ученики застигнуты врасплох его взглядом. То есть смотрят друг на друга. «Учитель, где живешь?» – спрашивают. Но я понимаю, друзья, возможно, этот вопрос, он не был спланирован хорошо и продуман. Но им надо было что-то сказать. Вот они идут, вот вы идете, да, а за вами человек идет, идет, вы повернули налево, он идет за вами, вы направо, он за вами. Ну, что-то надо делать, да? И так примерно там получилось. И вдруг они, где живешь? Как вы думаете, братья и сестры, почему Христос не сказал, где Он живет? Он говорит, пойдите и увидите. Но мог бы сказать, это же нормально, да, если у меня спрашивают, ты где живешь? Я говорю, я в России, я Краснодарский край, вот живу. И даже могу назвать улицу, если кому-то очень интересно, да. А Христос не сказал, где Он живет. Я один раз беседовал с молодежью, а мне говорят, а потому что лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда, а Ему негде было жить. Поэтому Он не сказал. Но написано, они пошли и пробыли у него день тот. Значит, где-то он жил, да, в этот момент. В этот момент он где-то жил, возможно, на квартире. Но пробыли у него день тот. Друзья, и вот отвечая на вопрос, почему Христос не сказал, где живет, а сказал, пойдите и увидите. Я понимаю, Он их приглашает к себе домой. То есть Он не удовлетворен только тем, что они за Ним идут, или, скажем, они остановятся и немножко поговорят на улице. Он говорит, пойдите и увидите. То есть это был жест, приглашающий учеников к нему домой. И они пошли. И пробыли у него день тот. Ну, вы помните, как этих людей звали или нет, братья и сестры? Один из них был Андрей, брат Симона Петра. Почему и называется первозванный? Потому что он был первый, которого позвал Иисус Христос. Пойдите и увидите. Ну, это я к тому говорю, друзья, что инициативу для общения проявляет Бог. Ну, например, в 8-м псалме написано так. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты стойко помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» То есть, братья и сестры, инициатива Бога проявляется в том, что Он посещает человека. И я удивляюсь, друзья, вот мы такие разные. Многие из нас с плохими характерами, ну, с такими еще, может, старыми, а у многих уже новый характер, да? Но все равно у нас еще много недостатков разных. И вдруг Всевышний Бог, который видит перед собой несколько миллиардов человек, имеет дело до меня. Написано, посещаешь его каждое утро. Я не понимаю, что планету посещает Бог каждое утро. Он посещает лично меня. То есть шаг к общению он делает. Он посещает лично тебя. Не всегда мы эти посещения замечаем. Вот как, помните, Христос плакал об Иерусалиме и сказал, ты не узнал времени посещения твоего. Бывает, мы настолько осуещены, что мы не замечаем, когда нас посещает Бог. Но Бог хочет с человеком общаться. Братья и сестры, вот первую вот эту мысль вы постарайтесь хорошо запомнить. Даже я вам советую заучить наизусть. 1 Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Это наша главная задача. И сегодня стоит вопрос, это у меня получается или нет, иметь с Ним общение? И почему надо всегда молиться? Потому что Бог хочет иметь с нами общение. Вот когда человека, два человека любят друг друга, им хочется общаться дольше, да? Им хочется общаться дольше. И если вдруг расставаться надо, ну, я не имею в виду обязательно, обычно подразумевают юноша и девушка, да нет, бывают друзья. И даже я с женой, мы любим друг друга. И когда надо расставаться, поехать куда-нибудь, ну, например, как сюда. В общем-то, я особого восторга не испытываю, когда мне надо расстаться. Когда два человека любят друг друга, они хотят, чтобы их общение было как можно дольше. Бог любит человека, и поэтому Он хочет, чтобы общение было как можно дольше. Должно всегда молиться и не унывать. Посмотрите, друзья, Христос идет в Иерихоне. И вот Захей сидит на дереве. Захей, слезай скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме. То есть, братья и сестры, это тоже приглашение для общения. Христос не сказал, Закхей, слезай, скорее тебе надо покаяться. Не призвал его к покаянию здесь, на улице Иерихона. Сегодня мне надо быть у тебя в доме. Это общение. И Христос пробыл один день в доме Закхея. И мы знаем, что произошло преображение его жизни, были приняты хорошие решения и так дальше. Братья и сестры, вот мы часто с вами говорим, что мы должны быть похожи на Иисуса Христа. Ну, носить Его образ, преображаться в Его образ и так дальше. Это невозможно без общения. Это невозможно. Но и чем больше мы с Ним общаемся, тем больше мы становимся на Него похожи по жизни. И даже внешне. Ну и так дальше. Но я не хочу сейчас о внешности много говорить. Думаю, что вы много и домысливать должны о том, о чем мы говорим. Абсолютно, друзья, чем больше человек молится, тем его жизнь становится более похожей на Иисуса Христа. Ну, я маленький элемент скажу, друзья. У меня воспитывались две детдомовские девочки, и люди, которые не знали, что они детдомовские, все думали, что это наши дети. И когда узнавали, что это детдомовские, удивлялись. Говорили, мы никогда не предполагали, что они у вас детдомовские. Но почему, друзья? Я это просто как иллюстрация, что вот когда люди вместе общаются, например, живут вместе, то они начинают приобретать похожесть. И поэтому, друзья, вот это первая мысль, что Бог хочет с человеком общаться. И поэтому Бог сказал, что должно всегда молиться и не унывать. Посмотрите, как Господь говорит: «Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Посмотрите, как интересно, друзья. Кажется, ну при чем тут вечеря? Не о вечере надо говорить, надо говорить о покаянии. Вот, надо говорить о том, что мы будем, например, Писание изучать. Я войду, и мы будем изучать Писание. А то вдруг Христос говорит: кто отворит дверь, я войду и буду вечерять с ним. Это говорит, вот ко мне подошли два человека, говорят: Николай, мы хотим с тобой вот встретиться. Ну, значит, обычно люди по деловым вопросам встречаются, по очень важным. Мы хотим просто чай вместе попить. Чай вместе попить. Братья и сестры, и я вот представляю, что вот такое вот непринужденное общение, Христос говорит: я войду, и мы будем вечерять вместе. В смысле, будем общаться. Вот какой замысел у Бога. Друзья, настоящий христианин может быть таким, если он имеет настоящее общение с Богом. А если он не имеет настоящее общение с Богом, он может быть неплохим проповедником, в смысле, он обучался, закончил институт, вот, Библию по специальным, сейчас методов много разных, там, индуктивных, дедуктивных и так далее. Библию он изучает по методам, на полях там он пометочки делает. Его все научили правильно, как проповедовать, как начать, как закончить, вот, какие можно примеры, какие нельзя. Братья и сестры, но если общения со Христом нет, это все будет ненастоящее. Поэтому пускай нас Господь благословит. Вот это первая моя мысль, которую я хотел вам сказать. Почему должно всегда молиться? Потому что молитва есть общение с Богом, и Бог хочет с нами общаться. Поэтому Он предлагает, чтобы мы всегда молились. Братья и сестры, вторая у меня мысль вот какая. Я сначала прочитаю текст Писания, а потом скажу. Это в Евангелии от Матфея написано в 9 главе так. Знакомый текст, скорее всего, мы большинство его наизусть знаем. Последние два стиха. «Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». То есть, братья и сестры, молитва подготавливает работников. Обратите внимание, Христос сказал: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Скажите, кто будут первыми делателями на его жатве? Ну, как раз они. Как-то интересно ставится вопрос. Христос не сказал: молите Господина жатвы, чтобы Он выслал вас на жатву. Нет. Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву. Но делатели будут те, кто будут молиться. Ну, я вам скажу, друзья, если я, например, вот меня все, мне все говорят, надо благовествовать американцам и всем. А мне американцы, знаете, постольку-поскольку, до них у меня душа не лежит, да? А мне все говорят: надо, на общениях призывают. Вы думаете, с меня получится благовестник или нет? Ну, скорее всего, нет. То есть, с меня получится благовестник, если я горю этим благовестником, если я переживаю за людей, которые вокруг нас. И поэтому молите Господина жатву, чтобы выслал делателей. Но делателем будет тот, кто будет молить Господина жатвы. Если, например, Матфей будет молиться, он будет проповедником. А Фома, например, не будет молиться, он не будет проповедником. Первыми делателями будут те, кто будут молить Господина жатвы. То есть те, кто будут молиться. Но я вам сначала иллюстрацию маленькую, а потом продолжу рассуждение. Одна девочка подходит ко мне и говорит: дядя Коля, я хочу трудиться в издательстве «Христианин». Ну, а это был примерно 84-й год. Гонения были. Тогда, если в издательстве «Христианин» будешь трудиться, значит, в тюрьму попадешь. Но, в общем-то, я вам скажу, друзья, что среди молодежи у многих была такая как бы мечта: вот бы мне потрудиться в издательстве «Христианин». И даже в тюрьму. Вот многие так хотели. И она мне говорит: я хочу, вот вы знаете, если христианин. А я ей говорю, ну давай молиться будем сначала об этом. Вот ты будешь молиться, и я. А потом, когда мы повстречаемся, мы этот разговор продолжим. Ну, прошло примерно полгода, я снова оказался в этой местности, и мы снова встречаемся. И она мне: ну как, мой вопрос? А я у нее спрашиваю: а ты молилась? Она говорит: нет, я не молилась. Ну, а почему ты не молилась? Она говорит: а если вы мне не поможете, что толку молиться? Вот, вот такое. Братья и сестры, я скажу, что, в общем-то, она не трудилась в издательстве «Христианин», она вышла замуж, сейчас у нее 10 детей, жизнь такая у нее. Ну, то она тоже трудится с детьми. Но суть вопроса у меня, знаете, какая? Что молитва, она предшествует служению. Не служение предшествует молитве, но молитва предшествует служению. Я это легко покажу, друзья, вот на страницах Писания. Посмотрите, Христос ученикам сказал: а вы оставайтесь в Иерусалиме и ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. И они остались в Иерусалиме. И чем они там занимались? То есть они оставались 8 дней еще. Вот. И чем они занимались? Написано, они пребывали в молитве и молении. В молитве и молении. Они вошли в горницу, и даже, братья и сестры, я так понимаю по тексту, они не уходили из этой комнаты. Они не так, что тот у себя молился, тот... Они все вошли в комнату, и в этой комнате они молились несколько дней. Пребывали в молитве и молении. А потом наступил день Пятидесятницы. А потом была проповедь. И 3000 человек покаялись. Посмотрите, друзья, что предшествовало исполнению Святым Духом. Исполнению Святым Духом предшествовала молитва. Если бы не было молитвы, не было бы исполнения Духом Святым. Вот Библия говорит, что мы должны исполняться Духом. Братья и сестры, служению всегда предшествует молитва. И чем больше мы молимся, тем Бог будет больше силы давать для служения. И тем больше служения Бог будет поручать. Вот я про Савла вспомнил, он теперь молится. Друзья, когда слепого Савла привели в Дамаск, то через несколько дней он станет зрячим и исполнится Духом Святым, и будет проповедовать. Братья и сестры, он все дни, сколько там был, ну там, так как я помню, 3 дня, он ничего не ел и не пил, и молился. И даже Бог сказал, он теперь молится. Он теперь молится не так, как молился в детстве. Не так, как когда был... Он молится не так, как молился вчера. У него молитва уже другая. Он только сейчас начал молиться, то еще не молитва была. Братья и сестры, и вот молитва Савла в Дамаске, она сделала из него апостола. Он молился. И таких примеров, братья и сестры, можно приводить немало, можно приводить немало. Чем больше мы молиться будем, тем нам Бог больше гарантий, что Бог нам будет поручать служение и будет давать силу. Иногда мы смотрим на себя и скажем: куда там мне до благовестия, куда мне там до служения, я ничего не умею. У того был один талант, а у меня даже и одного таланта нет. Братья и сестры, Бог таланты может умножать. Вот один талант, а у кого-то 5. Я, братья и сестры, думаю, что так и в церкви, так и у нас. Есть люди, у которых 5 талантов, ну все умеет, вышел, спел. Проповедь сказал, хорошо сказал. Сел за пианино, играет. Молодежью руководит. Куда поехать? Ну, все умеет человек. И дом молитвы строит тоже хорошо. Все умеет. А другой смотришь, он ничего не умеет. Но он все равно что-то умеет, у него один талант. Братья и сестры, но этот талант будет умножаться, если мы будем молиться. Один брат женился, и жена мне говорит, я молюсь, чтобы мой муж был служителем. Ну, я ей ее так ободрил, чтобы она молилась. А сам подумал, думаю, вряд ли он когда-нибудь служителем будет. Но человек, который ничего не умеет, вот так, простите, я так уже, может, чересчур, вот, откровенно говорю. Человек, который ничего не умеет. ну, как говорят, двух слов не может связать. Что-то берется, все у него не так получается. И вот вы знаете, она говорит, я хочу, чтобы мой муж был служителем. И вот она молится. Вы знаете, друзья, прошло, ну, сколько лет, точно не скажу, но лет 7 прошло. И я слышу, этого брата избрали на диакона. И я вспомнил, что жена говорит, я хочу, чтобы мой муж был служителем. Избрали на диакона. Я думаю, какой с него диакон? Да это вообще невозможно, на диакона избрали. А когда спрашиваю у верующих, а мне говорят, да он ничего, ты знаешь, он так, у него что-то получается в диаконском деле. Вот. Братья и сестры, я недавно узнал, вот уже сюда уезжал, что его в церкви избрали пресвитером. И вот те, кто его знали раньше, кажется, это вообще невероятно. Вообще невероятно. И вдруг он сегодня, ну вот говорят, что после Нового года хотят рукоположить уже. И поэтому, братья и сестры, я что хочу сказать, что молитва, она предшествует служению. И служение будет тем успешнее, чем если мы больше будем молиться. У меня был знакомый один брат, его звали Михаил Петрович Кабанов. Это был пресвитер церкви Сумгаит, Азербайджан. Эта церковь, ну, как сказать, он был, жил в Баку, а потом Сумгаит. И вот он был из старейших членов церкви. Он уже умер уже давно. И вот он рассказывал, что еще в годы, в старые годы, когда вот, ну, 30-е или какие там, я не знаю, он, вообще на Кавказе баптистское движение, ну, довольно эффективным было, активно очень развивались церкви. И вот он рассказывает, что было молодежное общение, и, говорит, приехали братья, ну, известные фамилии, там, Мазаевы, там, ну, вот такие вот, приехали братья на молодежное общение. И он говорит, а мы молодежь, он был руководителем молодежи, хотели с ними побеседовать перед молодежным общением, и мы их поджидали, когда они приедут. И братья приехали и сразу спустились в подвал. Но мы ждем, они выйдут с подвала, время есть, и мы с ними побеседуем. А мы смотрим, что их нету. Ну, решили подсмотреть в окно. Подсмотрели в окно, братья молятся. Еще прошло полчаса, посмотрели в окно, молятся братья. Еще посмотрели в окно, молятся братья. А потом вышли, и молодежное общение началось. И брат говорит, что с первой проповеди начались покаяния, и до конца общения были покаяния, очень много людей покаялись. То есть, друзья, чем больше мы молимся, тем больше Бог наше служение будет благословлять. И если ты сегодня ничего не делаешь, вы знаете, друзья, я понимаю, что каждый член церкви, он должен делать какую-то работу в церкви. Если ты сегодня ничего не делаешь, и ты не знаешь, какое служение ты должен исполнять. Очень часто на молодежных общениях приходят записки. Скажите, как узнать, какой дар мне Бог дал и какое служение должен исполнять? Братья и сестры, мой первый совет всегда такой. Надо начать молиться. Если ты молиться не будешь, ты можешь остаться таким же бесплодным и таким же ничего не делающим. И что тебя в этом случае ожидает? Я скажу, что ожидает. Написано, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И такие вещи бросают в огонь, и они сгорают. То есть, если человек не приносит никакого плода, наступит момент, когда он будет отсечен. Так говорит Библия. Тешить себя иллюзиями, что я бесплодием буду заниматься 20-30 лет и на небо попаду. Братья и сестры, Библия такого основания в Библии нету. В Библии есть основание, что бесплодную ветку он отсекает. Он ее не очищает. Иногда говорят, бесплодные ветви очищают, и они плод. Он их не очищает. Он их отсекает. Всякую ветвь, приносящую плод, он очищает, чтобы больше принесла плода. Поэтому, братья и сестры, для того, чтобы трудиться для Бога, необходимо молиться. Посмотрите, как Варнава и апостол Павел начинали служение, уже посланничество в деле благовестия. Написано, что они в Антиохийской церкви пребывали в посте и молитве. Группа служителей, по-моему, 5 человек, кажется, их там было. Они пребывали в посте и молитве, и Бог сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Братья и сестры, третья мысль у меня – мысль вот какая. Это сегодня уже было сказано. Я только повторюсь более так, ну, аналитически, и мы уже потом будем молиться. Молитва – это оружие для победы над дьяволом. Друзья, сатана, он очень опытный враг, очень сильный враг. И у него опыт борьбы с человеком 6000 лет. И для того, чтобы его побеждать, необходима молитва. Об этом написано в послании к Ефесянам. Написано: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам устоять в день злой, и все преодолевши устоять». Братья и сестры, я понимаю, что день злой, ну, по тексту, день злый, старое слово, день злый, бывает в жизни каждого христианина. Это очень, это сверхтрудные обстоятельства, когда дьявол нападает на человека в сильной ярости, с очень сильными изощрениями. И написано, чтобы устоять в этот день, надо облечься во все оружие. Давайте вместе перечислим, какое оружие мы должны иметь. Первое. Щит веры. Второе. Меч духовный. Здесь кто-то руку подает. Какое еще? Шлем спасения. Истина. Припоясать числа истины. И обуть ноги в готовность благовествовать мир. Братья и сестры, а потом написано: и всякой молитвой, и прошением молитесь во всякое время духом. Кстати, вот это место Писания, где молитва духом, это с иным языком не имеет общего ничего. Молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством. Братья и сестры, вот ну, текста нету перед нами. Непрестанно молитесь. То есть старайтесь об этом со всяким постоянством. То есть, братья и сестры, чтобы нам побеждать дьявола, написано: юноши, вы сильны, вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. То есть, братья и сестры, чтобы побеждать лукавого, надо быть вооруженным. И один из видов оружия – это молитва. Старайтесь об этом со всяким постоянством. Посмотрите, братья и сестры, Христос сходит с горы Преображения, к нему подбегает один человек и говорит: «Учитель, я привел к тебе сына моего». Он в новолуние жестоко беснует, тяжко страдает и беснуется. «Я привел его к ученикам твоим, они ничего не смогли сделать. Если что можешь сделать, помоги». Христос изгнал беса, а ученики удивляются и спрашивают: «Учитель, а почему мы не смогли изгнать беса?» А Христос сказал: этот род изгоняется только постом и молитвой. То есть, братья и сестры, посмотрите, чтобы одерживать победу над дьяволом, над бесами, которых так много, написано: постом и молитвой. Или написано: не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Друзья, были 7 сыновей иудейского первосвященника Скевы, которым тоже хотелось бесов изгонять. И они говорят: именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, злой нечистый дух, выйди. А бес говорит: Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие? То есть он их не знал, этих людей. А вы кто такие? И он одержал над ними такую силу, что они раздеты и ноги еле-еле убежали. И избитые. Они еле убежали от него. То есть, братья и сестры, для того, чтобы одерживать победу, нужно молиться. Посмотрите, друзья, когда Иисус Христос принял крещение, написано, Он был в пустыне 40 дней. Зачем Он был в пустыне? Вы помните, да, друзья? Зачем Христос был в пустыне 40 дней? Написано конкретно: для искушения от дьявола. Не для поста и молитвы. Так не написано, что был для поста и молитвы или для общения с Отцом. Нет. Он был в пустыне для искушения дьявола. И Он 40 дней в ожидании этих искушений Он был в молитве и посте. И была одержана победа, вы знаете какая. Поэтому, друзья, для того, чтобы нам одерживать победу, нам надо молиться. И надо поститься, не пропускать. Потому что человек, который пропускает пост или постится от случая к случаю, не будет иметь силу. Написано: «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Друзья, мы восхищаемся, как Давид одержал победу над Голиафом. Восхищаемся, как Давид играл на гуслях, и злой дух отступал от Саула. Братья и сестры, нам хочется, чтобы быть побеждающими. Но чтобы быть побеждающими, надо молиться. Потому что молитва – это оружие. Друзья, посмотрите, как вот апостол Петр попал в темницу, и его группа людей охраняла, воинов. Но церковь прилежно молилась, и дьявол посрамленный оказался. Двери открылись, ангел вывел оттуда Петра. И Петр продолжал служение совершать, потому что были люди, которые молились. Друзья, написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иногда у меня люди спрашивают, я не знаю почему, вот я все время падаю и снова падаю. Я говорю, последний раз этого больше не будет, и снова я опять упала, и упал, и упал. Братья и сестры, я даже одному человеку сказал так. Вот чувствуешь искушение, борьба у тебя начинается, встань на колени, помолись. Я не знаю такого случая, чтобы человек встал на колени, помолился и пошел и согрешил. Потому что для того, чтобы побеждать, надо молиться. Посмотрите, друзья, в Гефсимании Христос преклонил колено и прилежно молился. Он молился так, что был пот, как капли крови. И даже он учеников попросил, молитесь со мной и бодрствуйте. Друзья, если нам трудно бывает в искушениях, попросите кого-то помолиться, товарища попросите, подругу попросите, помолиться за вас. Может быть, поделитесь вашей проблемой и вместе помолитесь. Если нельзя поделиться, попросите, скажите, помолись мне, трудно очень. Друзья, у меня бывали случаи в 3 часа ночи, звонок. Я просыпаюсь, звонок с Америки. Николай Степанович, мне очень трудно, искушение страшное. Помолитесь прямо сейчас. Я одеваюсь на колени и даже имя не узнал. Я молюсь за этого человека. То есть, братья и сестры, когда бывает трудно, надо молиться. И поэтому Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать. Хочу у вас вместе, братья и сестры, 3 аспекта. Можно расширять, больше не буду. Первое, молитва – это общение. Второе, молитва – это подготавливать работников, и молитва – это оружие. Молитва – это оружие. Друзья, остается у меня последний вопрос. Почему Христос сказал, должно всегда молиться и не унывать? Вот почему не унывать? Причем здесь уныние и молитва? Я скажу, друзья, потому что Бог не всегда отвечает тут же. Посмотрите, слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, то есть даже по определенной конкретной нужде, единичной или единственной, хотя и медлит защищать их. То есть Бог иногда медлит. Мне хочется сегодня, но Бог усматривает завтра. Но как это было в Вифании, Лазарь умер, сестрам хотелось сегодня, а Христос планировал завтра. И так бывает и в нашей жизни. Но если мы о чем-то молимся, у кого-то неверующий отец, и вы молитесь уже давно, не унывайте. Написано, желание боящихся его он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Не унывайте. Если вы не получаете ответ на молитву сегодня. Я один пример привожу, и мы будем молиться, братья и сестры. Когда я женился, я жену взял из мира, она покаялась из мира. Покаялась еще молоденькой совсем, ей было лет, ну да, наверное, лет 16 или 17. Родители у нее были неверующие. Мы вступили в брак, ей было 20 лет. И вот с начала нашей совместной жизни, друзья, моя жена каждый день молилась о своих родителях. Каждый день молилась. И знаете, а родители у нее... Ну, они были, ну так, они выпивать любили, такая жизнь была, у тещи высшее образование, доступ к деньгам и зарплата хорошая. И редко было, чтобы мы приехали в гости, чтобы они были трезвые. Тесть пару раз в тюрьму попал. Вот такая была жизнь. И вы знаете, и жена моя каждый день молилась. Каждый день молилась. У нас уже дети рождались. И я однажды жене говорю, Галя, вот ты веришь, что твои родители уверуют? Потому что она молится, а становится все хуже. Что не дальше, то хуже. И даже она однажды сказала, ты знаешь, я стесняюсь уже при детях молиться, потому что дети слышат за бабушку, за дедушку. А бабушка и дедушка не каются, кажется. Даже дети однажды сказали, мама, ты думаешь, разве бабушка покается? Вот так вот она была. И вы знаете, друзья, и она продолжала молить. Она мне однажды сказала, ты знаешь, когда я вслух при всех не молюсь, мне почему-то стыдно перед детьми. Я все равно молюсь наедине. И вы знаете, друзья, моя теща уверовала, приняла крещение и в скорости отошла в вечность. Но она уверовала не потому, что заболела тяжкой болезнью, а так Бог сделал. Но уверовала мать через 22 года после, как уверовала дочь. 22 года моя жена молилась за свою мать. Отец ее прожил еще 10 лет. Страшно пил. Даже однажды рассудок у него от пьянки потерялся. А потом, слава Богу, вернулся на место. Отец пил, никакого признака не было, что он будет верующим. И вы знаете, друзья, и он покаялся. Покаялся дома, уже был больной. Покаялся очень сердечно. Мы этому радовались. И мы не знали, что он умрет уже завтра. То есть он умер завтра, на второй день после своего покаяния. Хотя ситуация не предвещала завтрашней смерти. Через 32 года после покаяния дочери уверовал отец. И они оба отошли в вечность. И я вот размышляю, братья и сестры, я читаю, должно всегда молиться и не унывать. У меня тоже есть нужды, о которых я молюсь давно. И для меня вот это слово, оно слово утешения, что молиться и не унывать. И если у нас вот здесь собравшихся есть какие-то трудности, какие-то переживания, вот это слово, которое я прочитал, это слово утешения, братья и сестры. То есть Бог хочет, чтобы мы всегда молились. И нельзя так, что нет ответа на молитву, все, я бросил, забыл и все. Если мы получили ответ, что Бог не хочет исполнить, да, такое может быть, не хочет исполнить мою нужду. Ну, у него планы другие бывают, я это понимаю. Друзья, но очень я сильно хочу, чтобы мы с вами умели молиться. Вот ученики сказали: «Господи, научи нас молиться». Ну, конечно, они молились, но, наверное, так, как им хотелось, так они молиться не умели. И я считаю, друзья, совершенно уместно и в этом общении, может быть, кому-то молиться: «Господи, научи нас молиться». Очень хочу, чтобы после этого общения у нас молитвенная жизнь стала другая, чтобы мы по-настоящему могли общение с Богом иметь, чтобы мы побеждать могли, чтобы мы в Его образ преображались в следовании нашим за Ним. И поэтому пускай нас благословит Господь. Мы сейчас молиться будем, друзья. И вот что на сердце есть, в коротких молитвах, чтобы больше могли помолиться, скажем Ему. Если есть в нашем собрании человек, который хотел бы покаяться, вы можете пройти сюда. Если здесь кто-то будет на коленях стоять, вот на этой площадке, мы дадим возможность такому помолиться тоже. Склонимся на колени наши и будем молиться. Аминь.